Итак, я буду читать тот же текст, который я читал сегодня на нашем утреннем богослужении. Видите, так хорошо все получилось, что этот текст мы сегодня вечером поразмышляем. Это 10 глава Евангелия от Луки. Еще раз выслушаем этот текст. Евангелие Луки, 10 глава. С 25 стиха по 36, или даже 37. «И вот один законник встал и, искушая его, то есть Иисуса Христа, сказал: „Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?“ Он же сказал ему: „В законе что написано? Как читаешь?“ Он сказал в ответ: „Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоею, и всей крепостью твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя“. Иисус сказал ему: „Правильно ты отвечаешь. Так поступай, и будешь жить“. Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: „А кто мой ближний?“ На это сказал Иисус: „Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставивши его едва живым. По случаю один священник шел той дорогой, увидел его, прошел мимо. Также и левит был на том месте, подошел, посмотрел, прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и увидел его, сжалился. И подошед, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и посадил на своего осла, привез в гостиницу, позаботился о нем, а на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: „Позаботься о нем, и если издержишь, что более, я, когда возвращусь, отдам тебе“. Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам?» Он сказал: оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал ему: „Иди, и ты поступай так же“. Аминь. Вот такой текст Священного Писания. Вы уже утром его слушали, и я думаю, что уже даже запомнили наизусть. И вы помните, что я упомянул утром о следующих факторах, о том, что все, что случается в нашей жизни, любые события, то ли горе, то ли радость, то ли это физические болезни, то ли это еще что-то другое, в действительности оно имеет целенаправленное действие. Ничего случайного в жизни не случается с нами. Так вот, болезни. Болезни как средство, которое содействует раскрытию личности человека. Господь показывает нам через эти события, когда у нас скорби, когда у нас переживания или страдания, а болезни – это тоже своего рода страдания, Господь показывает нам, кто мы на самом деле. Почему? Потому что, как я уже сказал, ничего в нашей жизни не совершается и не происходит бесцельно. Так вот, брат прочитал в самом начале из книги «Плач Иеремии» с 3 главы. Так вот, там есть в этой 3 главе есть такие слова. 37 стих, «Плач Иеремии», 3 глава. «Кто это говорит, и то бывает, чему Господь не повелел быть? Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие?» Как видите, Иеремии казалось, что он уже настолько испытал страдания и бедствия, что уже нету такого человека. Смотрите, он пишет: «Я человек, испытавший горе от жезла гнева его. Он повел меня и ввел во тьму, а не во свет. Он обратил на меня весь день и обращает руку свою, измождил плоть мою, кожу мою, сокрушил кости мои, огородил меня, обложил горечью и тяготою, посадил меня в темное место, как давно умерший». Видите, в действительности то, что переживал Иеремия, практически очень трудно нам вместить сейчас. Святой человек, Божий человек, посланник Божий, и вдруг терпит такие бедствия в своей жизни. И он понимает, вроде бы вначале он начал сетовать, а потом до его разума дошло, что это невозможно. Кто это говорит, что и тому бывает, что Господь не повелевает? Нет. Зачем сетует человек? Каждый сетует на свои грехи. Так вот, давайте посмотрим. Болеют все люди. Все люди болеют. И те болеют, кто очень много сделал зла. И болеют те, которые сделали очень много добра. Болеют и верующие, болеют и неверующие, болеют атеисты, болеют религиозные люди, мужчины и женщины. Самые разные болезни. Болеют телом, болеют душой, болеют психологически. Вот. Так вот, наша жизнь по определению Божьему это есть бесценный Божий дар. Никто из нас не получил, то есть не приобрел жизни сам по себе. Никто из нас не может сказать, что «а я сам себе приобрел жизнь, я заплатил за эту жизнь очень дорого». То есть жизнь дана нам Богу. Конечно, явление нашей жизни очень скоротечное. Поэтому Моисей говорит: мы теряем лета наши, как звук. И потому он молится и просит, и он говорит, 89-й псалом: научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. То есть, чтобы мы научились делать правильные выводы из всего того, что происходит в нашей жизни. Милые, это очень ценно, когда люди способны к глубокому анализу своей жизни, все, что происходит в ней. Так вот, цель жизни, болезни или здоровье, радость или горе, успех или неудача, это есть непрекращающаяся учеба от самого рождения и до самой смерти. То есть Библия учит о величайшей значимости нашей жизни. Она дается один раз человеку. И благодаря этому, посмотрите, благодаря этой скоротечной жизни мы приобретаем нечто вечное, неприходящее. Что это? Это жизнь вечная. И вот, ко Христу обратился один человек. И он обратился с очень серьезным вопросом. Вопрос очень серьезный. Смотрите, что мне доброго сделать? Так говорит этот человек. Почему он хотел делать что-то доброе? Потому что он был такой человек расположен, чтобы делать кому-то добро? Нет. Он говорит, что мне доброго сделать, чтобы наследовать жизнь вечную? Очень важный вопрос, очень хороший вопрос, очень насущный вопрос. Но я утром сегодня говорил, что этот вопрос теряет всю свою ценность, так как он был задан совершенно с другой целью. Он был задан с целью искушить Господа Иисуса Христа. Что делает наш Господь, замечаете? Он ведь хорошо знал, что именно с этой целью был задан вопрос. И тем не менее, Господь наш, Он своим ответом, Он снимает маску порядочности с этого человека. Он показывает, с какой целью и для чего он спрашивает. Вот оно что. Итак, давайте мы посмотрим. Первое. Посмотрим на этого человека, который задал этот вопрос. Кто это был за человек? Мы читаем. «И вот один законник встал и искушая его». Замечайте, что этот человек, по всей видимости, был человеком рассудительным, был человеком разумным. Это не был какой-то там пустой человек. Нет. Так вот, непозволительно задавать вопросы легкомысленно. Этот человек задал вопрос не потому, что он в действительности интересовался этим, а он задал вопрос для того, чтобы испытать и искусить нашего Господа. Так вот, очень часто люди, с которыми мы встречаемся, которые задают вопросы, очень часто головы этих людей, они набиты знаниями Писания, но сердца их пустые. Очень много на сегодняшний день таких людей. Они могут вам за несколько кварталов услышать и сказать: «О, это учение еретическое, то есть это не библейское учение». То есть они разбираются в богословии, но в своей душе потемки. Никакого понятия, что там творится. Что еще интересно? Этот человек обладал удивительной способностью рассуждать. Смотрите, он не стал обращаться к первосвященникам, он не стал обращаться к книжникам, абсолютно нет. Итак, когда Христос его спросил, что говорит Писание, смотрите, Христос говорит, вот, когда он его спросил, вот он отвечает, а в законе что написано, как читаешь? Замечайте, что он знает. Ему не потребовалось много думать, что вот. То есть он приводит убедительный аргумент Священного Писания. Это удивительно. И тут же, когда он привел аргумент вот этого Священного Писания, вы замечаете, как он сам того не понимая и не ожидая, он сам попадает в ситуацию, когда с него сползает вот эта маска порядочности и обнаруживается его лукавство. Вот оно что. Эта проблема нет. Итак, смотрите, 28-29 стих. Когда он ответил, Христос говорит ему: «Так поступай, и будешь жить». О, оказывается, замечаете, что знать-то он знал, но он не поступал так. Голова его была набита знаниями, но он поступал совершенно иначе. И Христос его ту же маску снимает. Он говорит: «О, ты правильно отвечаешь, да, конечно, ты знаешь Священное Писание». Так вот, милым, он говорит, то, что ты знаешь, это еще не говорит абсолютно, что ты поступаешь так, иди так поступай. Замечайте интересную особенность. Лукавые люди, как правило, раскрываются в очень простых ситуациях. Помните, есть одно произведение такое: «Для всякого мудреца довольно простоты». Чем проще вы поступаете с человеком лукавым, тем быстрее снимается маска порядочности с этого человека. Почему? Потому что вы открыты. Вам нет надобности двойное лицо иметь. Вы открыты, вы говорите так, как есть. Даже, может быть, иногда и неправильно, но это естественное состояние ваше. И поэтому, посмотрите, тут же он, желая, как тут написано, желая оправдать себя, он понял, замечайте, он был человеком рассудительным, и когда Господь это сказал, он сразу понял, что он попал в ловушку, а ему же не хочется сдаваться, и он тогда говорит: «О, а кто мой ближний?» Интересно. Ты, знающий Писание, ты что, для того, чтобы делать добро, ты должен вначале выяснить, кто этот человек, можно ему делать или нельзя? Вот что делает Господь, дорогие мои. Разве Писание учит, что мы, прежде чем сделать кому-то добро, мы должны рассудить, о, а к какой категории этих людей этот человек принадлежит? Христос поставил его в тупик, потому что, зная это, он не хотел согласиться с тем, что сказал Соломон, притчи 25, глава 21-22 стих. «Если враг твой голоден, накорми его, если он нах, обуй его». Вот оно, кто твой ближний? Даже враг, если он голоден, ты должен. То есть Христос продолжает раскрывать сущность этого человека. И когда он говорит: «О, а кто мой ближний?» И он начинает ему объяснять. Это интересно, очень удивительный пример удивительного содержания. Этот пример почему-то всегда называют притчей. Вот. Хотя тут Христос говорит: «Некоторый человек». Так вот. Множество объяснений на этот счет и множество толкований на этот счет. Вот, и этого человека называют опрометчивым, безрассудным. Почему ты оставил Иерусалим? Почему ты под вечер идешь из Иерусалима в Иерихон и тому подобное? Поэтому такое безрассудное действие и породило то, что ты чуть не лишился жизни, тебя ограбили, избили. Вот, и ты мог бы умереть. Так вот, дорогие мои, однако Христос почему-то берет именно этот случай и объясняет величайшую библейскую истину, чтобы показать на самом деле, кто эти люди, чтобы показать, кто этот законник на самом деле, кто этот священник и кто этот левит. И он показывает эту удивительную библейскую истину. Так вот, этот человек в действительности, хотя он избитый, хотя он израненный, но это тоже ж болезнь. В конце концов, он не мог подняться. В конце концов, он лежал. Да, пусть это не было естественная болезнь, что он там заболел какой-то болезнью, но тем не менее, то, как с ним поступили, привело его к тому, что он потерял всякую силу к самостоятельному передвижению. И он лежал, едва живой, заметьте, тут написано, оставивший его едва живым. Второй человек, которого мы видим, это священник. Итак, по дороге в Иерихон мирно шагает один из иудеев. Что случается? Напали разбойники, они забрали у него деньги, они его избили очень сильно, и вот он лежит едва живой. Сняли даже с него верхнюю одежду. То есть даже если бы он хотел идти, он не мог идти. Почему? Потому что он был без одежды. Не говоря о том, что он без посторонней помощи не выживет. А теперь представьте себе с противоположной стороны, то есть Иерихона в Иерусалим, то же самое, под вечер, спешит человек. Это был особый человек. Вот оно что. Смотрите, что Господь хочет показать? Законник, теперь смотри, Бог позаботился или в Божьем плане, то есть случается, у этого человека случилась именно такая трагедия в его жизни. Его ограбили, его избили, он едва живой. Для чего? Почему это нужно? Для какой цели в жизни этого человека это случилось? Замечайте, что дальше Писание ничего не говорит, как повлияло на этого человека этот случай, он стал ближе к Богу или дальше. Но Бог берет и показывает на основании этого события, показывает и раскрывает сущность совершенно других людей, законника, священника и левита. Вот оно что. То есть Бог знает, и вернее по его же плану, по этой дороге, что происходит, идет, путешествует еще других трое личностей. И первый, кто шел по этой дороге, это был известный человек. Кто этот человек? Это был священник. Вот оно что. Двое – это были его соотечественники, а третий – это был злейший враг лежащего иудея. Вот так Бог поступает в нашей жизни. То есть Он допускает в нашей жизни самые различные болезни, самые различные бедствия, чтобы показать, кто есть кто. Так вот, представьте себе, лежит человек при дороге, умирает, вдруг он слышит, шаги раздаются. Он поднимает голову, поднимает глаза. Кого он видит? Он видит знакомого человека. То есть он много раз его видел в храме. Это священник, который спешит в храм. Почему? Потому что ему, возможно, выпало в этот вечер сегодня совершать служение в Иерусалимском храме. Он его видел несколько раз, может, много раз, то есть он знает. И представьте себе, когда он увидел своего пастыря, как вы думаете, что в сознании этого человека? Он же видел его, его сердце наполнилось радостью. По всей видимости, я понимаю, он возблагодарил Бога, что Бог послал ему этого человека. Уж кто-кто, но священник, то мимо не пройдет. И он в молитве благодарит Господа, а потом он слышит, что-то глаза, то есть что-то шаги становятся все тише, тише. Он открывает глаза, а смотрит, он уже далеко ушел. Какое разочарование у этого человека? Что творилось в душе этого человека? Вы знаете, соблюдение внешних обрядов для этого человека оказалось более важным, чем жизнь его соотечественника. Замечайте, они были одного религиозного убеждения, они были одного народа, они оба из иудейского племени, они оба евреи, они оба поклонялись одному и тому же Богу. И вот такое разочарование, такая черствость. Итак, священник оказался самым бессердечным человеком. Вот что делает мертвая религиозность с людьми. Вот что делает обрядовая жизнь с людьми. И Господь показывает этому законнику. Вот что случилось. Оставить человека умирать на дороге, потому что совершение обрядом для него выше, чем жизнь человека. Да, священник в действительности спешил, он не мог остановиться, в действительности это так. Но Давайте посмотрим дальше. Левит. А левит оказался более милосердным. Посмотрите, священник прошел, он даже не остановился, ничего. А левит, он оказался более милосердным. Смотрите, левит был на том месте, он даже подошел и посмотрел на этого человека. О, это уже прогресс. Вот оно. Он, наверное, уже не так спешил, как священник. Вот оно что. Но он посмотрел, он умирает, связываться с умирающим человеком, а как я ему помогу, а как я его дотащу, а потом он умрет, а мне тогда нужно будет 7 дней очищаться, потому что к мертвому прикоснулся. Значит, опять он не может петь в хоре, а возможно, его там череда подошла, потому что левиты, они были разделены на череды, когда они служили в храме, вот. Так что, как видите, он посмотрел, вот, и первый, и второй, они не принадлежали к разбойникам, они не принадлежали к грабителям, нет. Они оба принадлежали к той же категории людей, которые назывались святыми людьми, которые назывались избранным Божьим народом. Вот оно что. Но они оказались не таковыми. Внешняя религиозность и исполнение религиозных обрядов ничего не говорят о порядочности этих людей. Вот что нам повествует Слово Божие. Так вот, по всей видимости, он тоже мог возмущаться действиями злых людей. Вот, он мог в действительности сказать, какие эти люди бессовестные, что они избили, ограбили, кто эти люди и все. Но я ничего не могу сделать, я не могу помочь. И все же я хочу сказать, дорогие мои, что Господь показывает через этот случай, что у них обоих была возможность проявить заботу на самом деле. Я недавно прочитал один рассказ о пуританах, которые переселились сюда из Англии в Америку. Я не помню, говорил ли я вам или нет. И я читал об одном пуританине, это был молодой врач. Вот, в то время, конечно, врачи были редкость среди переселенцев. Он был молодой, и вот в одну из суббот у него была назначена свадьба, были приглашены гости, все. И вот они с невестой уже ехали в церковь на сочетание, чтобы их обвенчали в церкви. Вот, и гости уже, все было приготовлено. И вдруг они едут, и они... Им навстречу попался один всадник на взмыленной лошади. Вот что оказывается, что там где-то далеко, где-то в степях или где-то, вот куда нужно скакать чуть на лошади чуть ли не весь день. Там одна роженица умирает, она не может разродиться. Вот и нужна срочно медицинская помощь. И вот они приехали к нему. А у него сочетание. Как делать? Оставить умирать ее там? Или оставить тут невесту, а гостей? Все приготовлено там, зажарено, варено, и все для гостей. Вы знаете, невеста его говорит, а если бы это я была на месте этой женщины, как бы ты поступил? И он поехал. Он оставил все. Ставил гостей, поехал туда. Прошло несколько дней, когда он опять возвратился. Но все стало на свои места. Свадьба состоялась чуть позже. Вот. Эти продукты наготовленные, они даром не пропали. Гости их употребили. Все. Вот оно получается. Господь берет определенную ситуацию, и он показывает, кто этот человек. Он не знал этой женщины, которая там рожала, и мы ее тоже не знаем, кто она. Но этот случай показывает нам, кто этот человек. что ради спасения той женщины он смог отложить и свадьбу, и гостей, и все, и сочетание, все. Почему? Потому что для него оказалось это теперь более важным и более ценным. Вот как Господь иногда в нашей жизни поступает, дорогие. Мы не знаем, почему-то случилась беда с этим человеком, и мы не знаем, мы говорим, как неразумно он поступил там, и начинаем анализировать его действия, его поступки. Вот, мы начинаем возмущаться теми людьми, которые неправильно с ним поступили, или обманули, или еще что-то, или не оказали, и тому потом. Но это на своем месте. Да, те люди, которые, может быть, неправильно с ним поступили или обидели еще, это одна идея. Но для нас, если мы знаем это все, то этот случай, это событие, Бог показывает наше отношение, какое наше отношение к этому человеку, такие мы и на самом деле. И, может быть, по этой причине мы встречаемся с людьми, которые попадают в бедствие. Именно Бог допускает бедствие этим людям, чтобы показать нам, кто я есть на самом деле. В действительности я обладаю христианским милосердием. Могу ли я ради распространения Царствия Божьего на земле, могу ли я пожертвовать своим состоянием, своим материальным положением, своим здоровьем, своим отдыхом, или это просто я говорю, и все. А внутри у меня пустота, у меня никакой сердечности нету, у меня никакой сочувствия никакого нету по отношению к этим людям. То есть для меня служение – это просто средство моего существования. Так говорят многие. Я помню, один православный священник у нас, когда хоронил, и одна наша сестра в конце ему говорит: «Святой отец, а то, что вы делаете сейчас, вы можете это аргументировать Священным Писанием?» Он там гроб запечатывал, там другие вещи делал. А он ей потом спрашивает: «Где ты работаешь?» Она говорит: «Я убираю в гостинице». А он говорит: «А я работаю в церкви». Это его средство, то есть это с этого он живет, и поэтому его абсолютно не волнует чье-то состояние. Как этот законник. Да, он действительно был разумный человек, все, он был религиозный человек, он знал Священное Писание, но это был человек невозрожденный, абсолютно чужд спасения. И Бог, чтобы раскрыть лукавство этого человека, чтобы снять с него маску порядочности, он показывает: вот она, смотри, вот твои братья, вот ты, вот священник, вот левит. А вот умирающий человек, да, может быть, он неправильно поступил, что он оставил Иерусалим, шел в Иерухан после обеда. Это совершенно другая история, то есть это другая картина. Она к тебе никакого отношения не имеет, правильно ли он поступил или неправильно. Но если ты разумеешь делать добро и не делаешь, то грех, так учит Писание, однозначно. Разумей делать добро. Поэтому Писание говорит: будем делать добро, а наипаче своим по вере. В свое время пожнем, если не ослабеем. Вот к чему нам приводит нас Священное Писание. Итак, смотрите, четвертый человек едет по этой дороге. Я представляю себе, что этот бедный человек, умирающий, наверное, уже согласился с тем, что теперь ему придется умереть, потому что вечер приближается. И вдруг он слышит топот копыт. И когда он раскрывает глаза, вы можете представить себе, какой ужас, какая злая насмешка над Иудеем. Кого он видит? Он видит своего злейшего врага, это самарянин. Это тот, с которым они, иудеи, с самарянами не сообщаются. Вы представляете, сколько злорадства. Вот он, иудей, лежит, который поклоняется живому Богу. А вот этот самарянин, которого иудеи считают людьми второсортными. И вот этот самарянин едет, и теперь он будет насмехаться и злорадствовать о том, что вот иудей умирает, а кто может помочь ему? Так вот, он жестоко ошибся. Он слышит, что топот копыт прекратился. Он подошел к нему. Вы замечаете, как действует этот человек? Это удивительно. Во-первых, этот человек подошел к раненому. Он не стал спрашивать, кто он. По всей видимости, он хорошо увидел, что это иудей. Но он взял на себя роль человека, который оказывает милосердие этому человеку. Взял на себя роль врача. Что он использовал? Он использовал то, что у него было. Какая тогда медицина была? Да никакой медицины не было. То, что имели. Имели елей и имели вино. Вот она вся медицина. Смотрите, возливая масло и вино. Он перевязал ему раны, посадил на осла, а сам пошел пешком и, по всей видимости, поддерживал этого человека, потому что он был бессильным. А ведь он тоже куда-то спешил, ведь он тоже куда-то ехал на осленке, мы не знаем, но у него тоже были какие-то свои дела, куда он должен был ехать. Почему? Потому что, когда он привез его в гостиницу, смотрите, он заплатил и все, и он, отъезжая, как тут сказано, вынул 2 динария и сказал, что если я вернусь когда, потому что я еду по делам, я тебе все возмещу. Вот как Господь нам удивительно показывает, кто есть кто в нашей жизни. Да, на этого человека никогда иудей не возлагал надежды. И он бы никогда бы к нему не обратился бы за помощью к этому человеку. Он сам ему предложил свою помощь. Итак, оказалось, кто мой ближний, говорит. Кто, ты думаешь, из этих троих был ближний попавшемуся разбойникам? Он сказал, тот, который оказал ему помощь. Так вот, Иисус говорит, иди и поступай так же. Господь использует иногда в нашей жизни, использует подобные моменты. То, что мы знаем Писание, то, что мы знаем, как должны поступать, как должны делать в церкви, и все. Сегодня люди очень хорошо знают, как другие должны поступать. Но они не знают, как они должны поступать в подобных ситуациях. Сестры, дорогие братья, наша жизнь полна неожиданностей и самых непредвиденных ситуаций. Мы не знаем, что вечером случится с каждым из нас. Однако Богом абсолютно все предусмотрено. Для чего? Предусмотрено для того, чтобы дать нам возможность проявить самих себя. Если мы верующие люди, если мы христиане, то наше христианство должно проявляться во всех сферах нашей повседневной жизни. То ли это работа, то ли мы находимся в путешествии, то ли мы находимся дома. Независимо. Христианство – это не та религия, что ага, когда мы в Доме Божьем, мы христиане. А когда мы оставляем Дом Божий, тогда уже мы снимаем эту маску. Я помню, когда-то еще в Советском Союзе была такая статья вот в журнале «Огонек». Кого можно считать интеллигентным человеком? Интеллигентным. и там вопросы задаются. Хорошо, когда музыкант играет, скажем, вот человек, вот он скрипач, он музыкант, он играет на скрипке. Можно назвать этого человека интеллигентным человеком? Интеллигент. Ну, конечно, он музыкант. Хорошо, а если он придет домой и этой скрипкой, и этим смычком начнет бить свою жену? Можно назвать его интеллигентным человеком? Хорошо, а если этот интеллигент придет домой, и он переоденется, и оденет робу, возьмет метлу и будет подметать там двор у себя? Можно назвать его интеллигентным человеком? Так вот, интеллигентность – это не что-то, что в действительности мы одели фрак, и мы стали интеллигентными, а интеллигентность – это состояние души. Там было так окончание. Так вот, христианство – это есть состояние души нашей. Если это христианин, то это состояние души будет проявляться абсолютно везде и во всех сферах нашей жизни. И не наше дело осуждать или делать какие-то преднамеренные выводы, а наше дело, когда мы видим, что человек столкнулся в какие-то жизненные бедственные состояния, наше дело как христианам оказать помощь, как для Господа, как для Него. Да поможет нам в этом Господь. Слава Ему за все. Аминь. Помолимся Ему. Владыко Боже, я так благодарен Тебе, Господи, за то, что Ты доказал на самом деле, что Ты являешься Богом любви и милосердия. Господи, Ты это доказал не только тогда, когда Ты был на небесах, когда Ты был в вечной славе Своего Небесного Отца, но Ты доказал это, когда воплотился, когда Ты не спустился в вот эти адские глубины земли, этой грешной земли, будучи Богом, Владыкой, Властелином. И несмотря на то, что Ты был отвержен, унижен, обезображен, Ты тем не менее доказал, что Ты любишь это грешное человечество. И ради его спасения, Господи, Ты пошел на крестную смерть. Господи, Твое Святое Писание учит и говорит, что мы абсолютно никакой ценности не представляли в Твоих глазах. Все человечество легче пустоты, и Ты бы ничего бы не потерял бы от того, если бы Ты отправил всех нас в ад на вечное мучение. Но мы теперь будем вечно хвалить и вечно славить Тебя за то, что Ты в этой ситуации в действительности показал, что Ты есть Бог любящий, милующий, прощающий, что Ты есть тот Бог, на Которого можно положиться, Бог, Который верен Своему обещанию, верен Своему Слову, даже тогда, когда мы неверны. А Ты, Господи, являешь нам Свою милость. И Ты хочешь, Господи, чтобы и мы, как дети Твои, чтобы и мы в любой ситуации нашей жизни, в любых обстоятельствах действительности, мы могли быть теми людьми, которые также проявляют именно сочувствие, сострадание на самом деле, в практике нашей повседневной жизни. Чего бы нам это ни стоило. Господи, научи нас этому. Сделай нас способными быть именно такими людьми, чтобы мы научились, Господи, из сложившихся обстоятельств, даже бедственных обстоятельств наших соотечественников, наших братьев и сестер, прежде всего делать выводы для себя, как возможность проявить себя с теми качествами, которыми обладал Ты, наш Бог и наш Спаситель. Услышь нас, Господи, в этот час, я прошу Тебя, благослови всех, всех нас, благослови тех, кто отсутствует сегодня. Господи, мы не осуждаем и не судим тех, которые оставляют богослужение. Ты знаешь, по какой причине, что является побудительной причиной для многих христиан оставлять церковь, оставлять богослужение. Но я прошу Тебя, чтобы Ты нас научил дорожить общением с Тобой, общением с народом Твоим. Господи, сделай нас именно теми людьми, которые в действительности дорожат и ценят церковью. И ради нее, ради созидания тела Твоего, ради распространения Царствия Твоего здесь на земле, чтобы мы могли абсолютно все почитать за сор, а всего себя, самих себя посвящать этой важной библейской истине, тому, чему Ты посвятил свою жизнь. А ведь Ты пришел для того, чтобы создать церковь даже ценой своих страданий и смерти. Услышь нас, Спаситель и Бог наш, благослови наш расход, благослови всех нас на эту трудовую неделю, кто бы где ни занимался, Ты знаешь, кто будет в отъезде, может, далеко от дома, Ты знаешь тех, кто на одре болезни, Ты знаешь наших стареньких, больных, каждую душу Ты знаешь. Я прошу Тебя, чтобы Ты посетил каждого Твоей благодатью. Услышь нас, Спаситель и Бог наш, и благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божьим да благословит всех вас Господь.